стрёмно было, я не знаю, как еще объяснить, знаешь.
Типа, что как будто мы выпендриваемся, у нас было такое ощущение.
Я с пивзавода родился и вырос на пивзаводе.
Все, вот они уже там на крючке, типа, сидят, хотя ни на каком нафиг крючке они, типа, не сидели.
Привет, меня зовут Саша Волкова, я предпринимательница.
Привет, а я Артур Белостоцкий, и я тоже предприниматель. Уже 5 сезонов мы с Сашей делаем подкаст «Заварили бизнес». Это подкаст о том, каково это быть предпринимателем в России.
На этот раз мы хотим не слушать истории о людях и городах, а увидеть и ощутить все сами. Я отправляюсь в экспедицию по России вместе с Авито для бизнеса, а Артур будет помогать нам с берега.
Эй, там на корабле.
Ну что, погнали?
Погнали.
Чтобы полюбить Воронеж, его нужно узнать. Город – это не только места и истории, связанные с ними. Город – это прежде всего люди.
Знакомьтесь, Виктория Яковлева. Она руководит арт-салоном и ведет YouTube-канал «Полюбить Воронеж». Для нее Воронеж – это не город, где она родилась и как-то приспособилась. Это город, который она выбрала из всех других, хоть и не сразу.
Я с 2005 года с семьей переехала сюда. То есть я была еще подростком, и это был не мой осознанный выбор, но моя семья решила, что это лучший город в России. Вот такая формулировка была. Мы приехали из Алматы, и мы выбирали Москва, Сочи до Олимпиадной и Воронеж. И вот мы в Воронеже, я в Воронеже. Первые 3-4 года это был бойкот городу, потому что Алматы столица, Воронеж провинция. Я уезжала в Москву, пробовала жить там, вернулась в Воронеж, как и многие из нашего города. Я сейчас, после всех моих переездов и ответвлений, решила сама, осознанно я вернулась в Воронеж. То есть в Москве все случилось, все получилось, я могла бы там хорошо жить, но я решила вернуться в Воронеж.
Если вы сейчас думаете, ну да, Воронеж лучший, тогда вам будет приятно услышать в этом выпуске голоса тех, кто любит этот город так же, как и вы. Но если вы не понимаете, потому что я вот немного в недоумении, тогда давайте в этом разберемся. Если я сталкиваюсь с тем, чего не могу понять, то чтобы разобраться, я иду к Артуру, и мы просто вместе делаем про это подкаст. В общем, Артур, задумка эпизода такая. Я хочу исследовать истории тех, кто именно выбрал Воронеж.
Так.
Сейчас расскажу тебе про двух переселенцев. Меня с ними познакомила Галина Волгач, помнишь, из прошлого эпизода.
Угу.
После того, как мы разъехались с ее корпоратива, она напоследок предложила на следующий день с утра встретиться и просто позавтракать. Я думала, это будет просто завтрак. Но оказалось, нет. Она пришла не одна, она привела с собой двух друзей-предпринимателей. Их не было в моем списке героев, я не собиралась брать у них интервью, но мы разговорились, и я включила микрофон на всякий случай. Как это всегда бывает, то, что ты записал на всякий случай, в результате становится подкастом. Правда, я писала прямо в ресторане, там на фоне лязганье посуды, музыка, крики детей, поэтому звук будет не очень. Прости. Но все же я хочу взять это в подкаст, потому что оно того стоит. Смотри, герои Аня и Илья. Они приехали в Воронеж лет 6 назад, и уже такие немного побитые после нескольких неудачных попыток делать бизнес в своем городе, в Саратове.
Mm-hmm.
А началось все с того, что им захотелось хорошей жизни. Слушай.
Мы с первого курса вместе, мы поженились. У нас такая традиционная история, да, мы птенчики свое гнездышко свили, и мы родили ребенка. Это все происходит на окраине Саратова, в однокомнатной квартире родителей. И мы там вот живем, понимаем, что в этот момент, в этот период, Илья работает на наемной работе, и я работаю как наемный сотрудник. У нас родился ребенок. Мы понимаем, что денег не хватает, а чтобы красиво или жить так, как хочется, тем более. Мы решаем, что Илья уходит с работы и начинает пробовать, а я его страхую, потому что у меня есть стабильный доход, гарантированный.
Артур, мне, чтобы написать сценарий, нужно нащупать подход. Я пытаюсь поставить себя на место Ани и представить, я бы согласилась, чтобы мы с партнером так поделили роли, что его роль — это экспериментировать, приключаться, достигать, а моя роль — обеспечивать тылы. И я прям не готова на эту жертву.
Но тут же дело не в подходе к тому, кто что делает, а скорее просто в отношениях между людьми. Потому что, наверное, чтобы не было жертвы, нужно, чтобы это была какая-то сознательная договоренность. Да? Что мы договариваемся о том, что для нас обоих, для нас как семьи... То есть это какой-то переход от осознания себя только как индивидуальности, как личности, к сознанию некого «мы». Да? То есть то, что лучше для нас.
Вот, тогда выпуск будет о том, как мы строим отношения с людьми и городами, которые мы выбираем. И про этот переход от «я» к «мы», угу. Да?
Да, а у Ани и Ильи как все это работает-то?
Вот, сейчас расскажу. История будет такая. Они живут в Саратове, в однушке на окраине, и Илья отправляется в приключения. Илья забавно сказал что-то типа «это было такое время, лендинг-пейдж сделал, и все, деньги пошли к тебе». Правда, потом оказалось, что так говорили на бизнес-тренингах, на которых он бывал. Они тогда были в моде. Илья этот посыл уловил и решил, что сейчас быстренько сделает успешный бизнес. Один друг ему рассказал, что есть такая штука. Когда во время ремонта срезают асфальт, остается крошка. Вот утилизировать ее дорого, хранить тоже дорого. В общем, для компании это просто бытовой головняк. Но эта асфальтовая крошка здорово подходит другим бизнесам для строительства парковочных площадок. Ну, то есть ты просто берешь мусор на базе, передаешь другой компании профит. Идеальная схема.
Да.
Но, слушай.
А это был сезон, просто то есть это летом. И так получается, что я 2 месяца подряд зарабатываю столько же, как на зарплате. И в тренингах всегда же говорят, типа, надо все бросать и заниматься, типа, все усилия в одну точку применять. Ну, вот так мы как бы и сделали. Но не учли, что сезон заканчивается, раз. Второе, что асфальтовую крошку все увидели, как ее можно применять, и просто тупо ее сами применяли. Либо работники этих баз, либо сама там база просто, ну, как бы, так же использовала, в общем, в коммерческих целях.
Бизнес прогорел.
Грустно.
Но партнеры не отчаялись. Следующий бизнес цветочный. Сделали тот самый лендинг-пейдж и стали продавать с оптовой базы цветы в розницу. Заказы в формате типа 101 роза, 51 тюльпан и гладиолус, что-то такое. Бросают этот заказ оптовой базе, там формируют букет и отправляют. Они продвигались через таргетированную рекламу по 500 рублей за лида.
Ого.
Ну и учитывая цену этой таргетированной рекламы, у них тупо не сошлась экономика. Окей, они запустили следующий бизнес уже по продаже смс-рекламы. И на этот раз вместо лендинг-пейджа они сделали сайт за 100 тысяч рублей. Огромные деньги для них тогда. И вот чтобы слушатели поняли, каково это было, я включу такую запись.
Это выглядело так. Илья с утра встает, мы собираемся на работу, а по сути он остается первую половину дня с ребенком. Полгода нашей дочери было. И он встает, одевает рубашку, берет Варю и едет к родителям, в квартиру родителей, в свою комнату, в свою детскую. Там подтягивается его бабушка с дедушкой, которые сидят с ребенком, а он в своей детской обзванивает клиента.
Ситуация похожа на твою.
У меня сейчас очень в тему как раз Варюша за окном поплакивает. Так.
В общем, хочу эту штуку оставить в сценарии, красками описать. Как у тебя это работает?
Утром распорядок такой. Мы просыпаемся, Аня идет гулять с собакой, потом Аня везет кого-то из детей в школу, а я остаюсь с Варей, готовлю завтрак, варю кашу, развлекаю ее. А когда Аня приходит, мы обедаем, и я надеваю рубашку, и либо иду к себе на балкон вот, и начинаю что-то делать, либо сажусь в машину и уезжаю в кофейню и работаю там. Вот, если я работаю дома, то я постоянно отвлекаюсь. А если я в кофейне, то я часов до 8 вечера просто не отлипаю от экрана и суперпродуктивно работаю. Вот сейчас кофейни не работают у нас в городе, и это очень грустно.
Так, и что ты с этим планируешь делать?
Я позавчера сходил в соседний дом и присмотрел себе офис.
Сколько метров, сколько стоит?
9 квадратных метров. А стоит это удовольствие 6 тысяч рублей в месяц. Так, что у тебя дальше-то будет?
Слушай, ну, организация быта стартапера, все эти аренды офисов, коворкингов и студии звукозаписи, это все для меня актуально тоже. Поэтому, может быть, здесь я сделаю врезку и посчитаю, сколько бы тебе обошлось все это удовольствие, если бы ты был в Воронеже. Вот сколько стоит построить маленькое подкастерское логово в Воронеже. Сначала офис в центре Воронежа, в тихом дворике, а подкастеры обожают тишину. 10 метров, 7 тысяч рублей вместе с коммуналкой и уборкой. Ну, как в Ульяновске. В офис обязательно нужен ковер. Хочу красный с узором, такой бабушкин. 300 рублей. И, наконец, оборудование подкастера. MacBook Pro 13 бэушный, микрофон, стойка, усилитель, кабель и большущие наушники. Закажу с доставкой из Питера, Казани и Екатеринбурга. Авито доставка дотягивается повсюду. Оборудование вместе с доставкой будет стоить 130 тысяч 200 рублей. Итого, чтобы открыть собственную маленькую студию в Воронеже, мне нужно вложить 137 тысяч 500 рублей. Это если собирать все на Авито. А если покупать все новое, например, в крупной сети электроники, то 197 500 рублей. И я сэкономила 60 тысяч и все сделала на одном сайте. Потому что Авито пригождается предпринимателю в любой ситуации и доставляет товары в любой город. Парам-парам-пам. Вот, Артур, а после врезки будет такое. Ребята договорились о правилах совместности, но потом все их договоренности пришлось проверить на прочность.
Не, у нас не было там такой, знаешь, типа супер истории, что вот я приходил условно ни с чем, да, после проработанного дня, и так от месяца к месяцу. И жена такая, ну ничего, прорвемся. То есть мне всегда надо было доказать, что завтра вот-вот что-то произойдет, а ей надо было все-таки, ну типа чуть-чуть все-таки верить. Каждый раз такой, не-не, все, завтра, я тебе говорю, я до Альфа-банка дозвонился, нам, я все, вот они уже там на крючке типа сидят, хотя ни на каком нафиг крючке они типа не сидели вообще, а я все время сидел, думаю, все, сейчас, короче, сейчас вот два контракта и CX-5 Мазду, короче, куплю жене, и вот приеду такой, покажу, вот, на, держи, видела, что я работал.
Потом сменим ракурс, послушаем версию Ани.
Муж приходит домой, да, у него там сплошные какие-то, ну, неудачи, так скажем, нет видимого какого-то успеха, с которым он может прийти домой, и там вот его ждет жена. И вот как нас в фильмах, да, вот в этих красивых, когда жена встречает, она такая в фартуке, а там дети, они все красивые, уложенные, накормленные, и она его встречает и гладит его, и говорит, у тебя вообще не переживай, я рядом, у тебя все получится, ты все сможешь вот завтра с новыми силами, да?
Да.
Вот, и насколько себя отвратительно чувствуют девушки, ну, потому что это не жизнь. Потому что в жизни такого не бывает. И вот он приходит, да, и ты такая, те фильмы смотрела, да, и вроде знаешь, как надо, но типа, внутреннее состояние показывает, что ну это вообще, типа, нам на что жить вообще? Как мы жить-то будем? Правильно говорить о проблеме и правильно ее не замалчивать, не говорить, что все хорошо. Типа, не надо. Ну, не надо думать, что если ты скажешь, ничего страшного, завтра все получится, что ты будешь хорошая жена или просто хороший партнер, да? Нужно сказать, что так, давай посмотрим, что не получилось, почему не получилось. Просто это делать без лишней драмы, без эмоций. Вот я бы убрала эмоции, но оставила разговоры, оставила проблемы. Проблемы — это хорошо, когда они обсуждаемые.
То есть смотри, получается, ребята договорились о правилах совместности, но на практике все оказалось не как в кино. Атмосфера накаляется, можем даже музычку какую-нибудь драматичную пустить, и в этой атмосфере Илья берет и позволяет себе кое-какое излишество. Однажды друг ему скидывает новость о том, что в Саратове появился чоп-чоп. Большое событие.
Чоп-чоп, у меня просто многое связано с этим словом.
Да? Вот сейчас расскажи. Потому что, смотри, его друг такой скептический, типа, ой, смотри, за 1200 мужиков начали стричь, что же там делают за эти деньги? А Илью идея барбершопа заинтриговала. Ну, потому что, как он говорит, обычно мужчины стригутся в обычных парикмахерских, и вроде бы обычные парикмахерские созданы для людей всех полов, но на самом деле нет.
Попадаешь в среду, где девушки стригут девушек, где за соседним креслом, то есть мастер не разговаривает с тобой. В лучшем случае хорошо, если она с тобой разговаривает. А так в основном она разговаривает либо с клиенткой, которая сидит рядом, либо с парикмахером, которая, ну, также стрижет. И то есть там обычно какие разговоры? Какой бывший козел, какие там, что по женскому здоровью у нас сегодня, растущая, нерастущая луна, ну и вот всякие такие моменты.
Да. Я почему сказал, что с чоп-чопом у меня связано много каких-то таких приятных эмоций. А я перешел работать на свою последнюю наемную работу, и у меня стала хорошая зарплата, и плюс я параллельно еще начал делать свою первую попытку сделать бизнес, открыл интернет-магазин, и это все было такое супер-хипстерское, и компания у нас айтишная, и все такое модное, и тут я узнаю о том, что открывается Чоп-Чоп в Ульяновске, и у них супер какой-то модный Инстаграм, там такие прикольные чуваки. Когда они открылись, у меня еще не было денег, а потом вот новая работа, и я с первой зарплаты думаю, все, пойду в Чоп-Чоп. Постригусь. 1000 рублей тогда стоило. До этого я стригся типа за 150. Вот я прихожу, центр города, небольшое помещение, одна стена разрисована граффити, там морячок Папай, стойка. За стойкой стоят супер приятные такие ребята, Ренат и Даша. И супер клевый чувак, барбер, весь в татухах с закрученными усами. Плитка-кабанчик. Очень приятно, вкусно пахнет. Я сажусь, и мне впервые, кажется, впервые... Нет, не впервые. Не впервые меня стриг мужчина, но до этого, вот если меня стригли мужчины, это тоже было вот в каких-то таких обычных парикмахерских. Вот. А тут все вот такое хипстерское, вкусно пахнущее, и музыка какая-то клевая играет. И он меня стрижет, и мы что-то с ним болтаем. И стрижка получается просто идеальная. Хотя я вообще ничего не сказал. Он не спрашивал меня, как я хочу, чтобы меня постригли. Это, наверное, мне больше всего мне понравилось, потому что, ну, откуда я знаю? Я не разбираюсь ни в названиях, и до этого меня стригли всегда плохо. Мне чаще всего не нравилось. Как я тебе скажу, как я хочу, чтобы меня постригли? Он просто сказал, так, вот тебе надо вот так. И сделал. Вот, и я прихожу на работу, и все такие, вау, вот тебя отчоп-чопили, классно.
Илью тоже отчоп-чопили. В общем, он пошел туда снова, а потом снова.
Это так работает, да.
Да, подсаживает тебя. Так, тут в выпуске будет переломный момент. Можем прям даже музыкальную отбивочку сделать. Аню позвали на собеседование в главный офис одной компании постажироваться. Типа переехать в Воронеж вместе с семьей на месяц постажироваться и поехать обратно в Саратов. Но у Ани быстро возник план принять это предложение, но на самом деле перевестись в Воронеж и остаться там.
А, неплохо.
А я могу сказать, что это было непросто, но это было какое-то, наверное, юношеское. Мы понимаем, что сейчас, наверное, нас бы не хватило смелости так изменить свою жизнь, а все продать, уехать вообще в непонятном направлении с маленьким ребенком на 3 машинах, притом это машины одна наша и 2 наших родителей со всеми нашими чемоданами и вещами. И вот вся семья перевозила нас в Воронеж, потому что нам захотелось попробовать себя.
Тебя пришлось уговаривать?
Нет. Мы, кстати, у нас... Я знала, что все будет хорошо. Типа я была... Вот в тот момент, когда мы приехали в Воронеж, когда у меня получилось... Ну, на тот момент это было шикарное предложение по работе. То есть там мой заработок увеличился сразу практически там в 2 раза. И мы ехали обратно в Саратов. И Илья говорит, слушай, ну здесь нет чоп-чоп. Это хороший вариант открыть. И мы просто за секунду, я говорю, да, давай только делать. Давай только не рассуждать, а просто делать. И мы начали делать.
Вот тут ты должен обалдеть. Этой традиции ехать в Воронеж со всеми пожитками и начинать жизнь с нуля и строить тут бизнес 500 лет.
Слушай, для меня это на самом деле потрясающе, потому что вот только что я ничего не знал про Воронеж, а сейчас ты рассказываешь мне, что, оказывается, есть традиция ехать в Воронеж. Я никогда об этом не слышал. Хотя есть же какой-то фразеологизм, что-то там куда-то в Воронеж.
Москва, нет? Воронеж не догонишь. Причем, прикинь, мне ребята из Воронежа написали, типа, эй, Воронеж не догонишь. Ну, типа, как будто такая кричалка, типа, мы круче всех. А оказывается, этой кричалке 100-500 тысяч лет, ну, на самом деле, около 500 лет. Там офигеть. История была в том, что крепостные крестьяне бежали в Воронеж, чтобы потом туда, за Дон, к казакам, и там уже стать вольными людьми. Но, естественно, это было незаконно. Но главное, Москва-Воронеж не догонишь, да, это про людей, которые не хотели быть крепостными, а хотели быть вольными в шароварах и с этой... И, кстати, с классными стрижками, ну, эти чубчики. Нет, не было, у Тонских не было чубчиков. Блин, про чубчики я уточню. Факт-чекинг будет исторический.
Уточни про чубчики. С чубчиками надо поосторожнее, особенно если ты упоминаешь в выпуске чоп-чоп.
Ха, проверила. Пока другие стриглись под горшок, донские казаки и правда носили чуб. Правда, это не пучок на макушке, а такой вихор, который торчит из-под головного убора, сдвинутого на бок. Но Анну и Илью с историей Воронежа объединяет нечто большее, чем мода на прически. Поэтому сейчас я поставлю их интервью на паузу и расскажу кое-что из экскурсии историка Владимира Размустова. А потом мы к ним еще вернемся. Слушай, в 16 веке для крепости Воронежа понадобились военные, и люди потянулись туда наниматься на службу. И не ради жалования, денег за службу все равно чаще всего не платили, зато давали на дело – землю. И на этой земле стрельцы, пушкари, казаки организовывали хозяйство и свое маленькое дело. Так первыми жителями Воронежа стали вооруженные предприниматели. А?
Поэтому это как американский вестерн. Все с оружием.
Это как раз Владимир Размустов на экскурсии.
А ты одновременно служишь в крепости, одновременно излишки своей сельскохозяйства продаешь. Казаки одновременно какие-то сельхозпредприниматели. Но ты же мог нанимать людей. У тебя же есть надел. Поэтому ты помещик. Так, это значит издержки выходных. Куда же нам встать с этим каменным мостом? Ну вот он, каменный мост маленький. Ну, сейчас она его побьет. Каменный мост у нас, отвлечемся немножко. Это сейчас центральная свадебная традиция. Поскольку он всего 10 метров, надо носить невесту. Ну, вот в субботу, что-то мы проходили, так с этим родственниками приехали. Здесь очередь уже была. Ну, для фотосессии. Одну несут, а две уже ждут, как бы.
Каменный мост попал на запись экскурсии вообще случайно.
А там прям в тот момент стояли невесты в очереди?
Нет, мы шли ночью, и в тот момент там была уже ночная жизнь. Там прикол в том, что днем невесты в очереди носят на руках, а вечерами семейные скандалы. Вот мы попали, к сожалению, на вечернюю сессию.
Это такая машина времени.
Да, и это так, не знаю, странно в выпуске про «Мы и семью», где... У тебя вот свадьбы здесь по субботам в очереди стоят. Вечером в субботу уже ругаются и пытаются друг друга убить. Обычный Воронеж.
Но это не Воронеж, Саш, это жизнь.
Знаю. Так.
Не Воронеж такой, мы такие.
Ну, короче, для меня этот каменный мост так в экскурсии выглядел как типичная достопримечательность. Я его брать в подкаст не планировала. Ну, знаешь, зрелище для туристов. А мы же приехали не за этим. Но Вика Яковлева сказала, как можно в Воронеже полюбить и этот каменный мост тоже. Слушай.
А эти достопримечательности, не зря они называются, да, достопримечательностями, это то, что формировало историю города. Например, вот мы начали с каменного моста, но там люди просто тупо падали, грузы падали, все там, была какая-то каша-малаша, и ни бизнеса не происходило, не было ни нормального судостроительства, ни нормальной жизни для людей, и вот возник этот каменный мост.
Во время строительства Азовского флота Петром I по этой улице шел поток грузов к реке. Место размывалось водой, и постепенно образовался крутой овраг, куда падали лошади, люди, грузы и мечты. Со временем это приобрело даже название «Волчья яма».
Это ролик из Викиного канала «Как полюбить Воронеж». И чтобы полюбить его со всеми достопримечательностями, его нужно узнать.
В 1824 году воронежским губернатором становится энергичный молодой человек, родственник Тургенева и друг Пушкина, участник Бородинского сражения, невероятно трудоспособный и образованный Николай Иванович Кривцов. И каменный мост – это детище Кривцова. Он на свой страх и риск до согласования всех бюджетов принял решение сделать арку по Старомосковской улице, то есть возвести мост. И в 1826 году он был сооружен.
Сейчас все воронежцы скажут: «О, каменный мост, как это банально». Но если подумать с точки зрения, что когда-то это вот наш этот Кривцов взял своевольно и сделал просто там переворот. Сейчас это как, может быть, как напоминание даже нам, нашим сегодняшним, ну, тем же депутатам, тем же предпринимателям, что вот ты видишь, что все люди на этом месте падают и ломают себе ноги. Ну, лучше взять и построить мост, чем сидеть и говорить: «Блин, люди глупые падают», или «Какой ужасный город, там грязно». Да? Вот он взял и построил.
Ну, и ты понимаешь, к чему я клоню, да? Для меня наши герои Анна и Илья по духу похожи на тех самых коренных воронежцев. Они тоже переехали сюда со всеми пожитками, строить бизнес с нуля, на одном предпринимательском энтузиазме. И они тоже не ждут, что проблемы будут решать за них. Илья увидел, что ну не классно парням в обычных парикмахерских, а чоп-чопа в Воронеже нет, Аня его поддержала, давай только делать. И началась стройка. Взял и построил.
Красавчик.
На тот момент у нас был бюджет 1,5 миллиона, мы за эту цену, нам офис центральный говорил, что за 1,5 миллиона можно типа построить. А это 14-й год, в 15-й переходящий, это сентябрь, это Крым, это валюта, то есть ровно в 2 раза. Чудо не произошло, 1,5 миллиона не хватило, 500 000 мне еще пришлось занять, вот, но мы открылись. Когда мы открывали чоп-чоп, то там многое подсказывали, ну, как это, центральный офис, вот. Но все равно, когда они находятся в Москве, они не знают, как работает, какая аудитория, как она идет, как заходит, ну, вообще, что с ней надо делать и как ее привлекать. Поэтому в любом случае опыт нарабатывался собственный. Вот. Просто тут какие-то моменты, даже в документации это было, ты на местном уровне типа это делал. То есть да, там есть какие-то чек-листы, но тебе нафиг не нужны чек-листы администратора или уборщицы, пока ты сам администратор и уборщица. То есть тебе более важно сначала понять, что нужно уведомить Роспотребнадзор о том, что ты открылся, ну и так далее, и так далее. То есть более серьезные вопросы решаешь. И в первое время точно вывозишь за счет более участного персонала, который, ну, как будто воспринимает это как часть своего типа бизнеса, из-за того, что они просто загорелись, и они таким образом тянут. Они могут быть не до конца компетентными, но из-за того, что они горят, и то ты можешь быть в них уверен, что если они даже что-то где-то не так сделали, то они это перекрывают желанием это все исправить, то есть сделать хорошо.
Спустя 3 года в барбершопе просто стало не хватать кресел для всех желающих подстричься. В 2017-м они открыли 2-ю точку чоп-чоп в 500 метрах от первой. Ну, то есть просто, чтобы больше кресел поместилось, понимаешь? Вот. Потом ее закрыли и просто укрупнили 1-ю точку. Мы уже после интервью с Ильей и Аней с сестрой пошли пообедать в ресторан «Олени». Это такой известный местный креативный бизнес. И вот выходим мы такие из «Оленей» и случайно встречаем Илью с пакетиком. Ну, он типа взял тоже еду to go. И я понимаю, что это мелочь, но было такое странное ощущение, как будто мы уже всех в городе знаем. Типа мы можем просто идти по центру и встретить знакомых. Типа, эй, привет, такие на расслабоне. Ну, Илья такой, пойдем к нам в чоп-чоп, здесь за углом. Мы зашли. Он расположен как раз на улице, которую мы прозвали улицей симпатичных парней. И это, правда, большое помещение, 350 квадратов, как я потом узнала. Да, там просто лабиринт. И там 14 кресел.
Ого.
Фабрика по стрижке красивых ребят. Вот. Как раз в тот момент, когда мы были там в гостях, они заканчивали ремонт одного из помещений, потому что там эти 350 квадратов, естественно, не один огромный зал, а несколько помещений.
Угу.
И вот они открывали в коллабе кофейню «Серф». Так, ну смотри, ты думаешь, я уже веду к финалу?
Я надеюсь.
Но тут будет... Не совсем, не совсем. Будет неожиданный поворот в сценарии. Я от него ужасно кайфую. Короче, ироничный поворот судьбы будет. Ребята подумали, что можно освоить соседнюю нишу. Не барбершоп для более состоятельных людей, а прям мужскую парикмахерскую в среднем сегменте. Назвать решили «Бас».
То есть мы даже с чоп-чопом не позиционировали себя как барбершоп, потому что это, ну, слово иностранное. И а нам все время хотелось, то есть мы первое время прям огромными буквами, так как на чоп-чопе написали, что это мужская парикмахерская. Вот. И люди заходили, говорили спасибо. Мы спрашивали, за что они говорили, потому что понятно, чем вы тут занимаетесь. Вот. И также с базом. То есть баз — это такое заведение, более доступное по цене, более простое по... Ну, то есть там не будет... какого-то там пива, чего там, ну, мы там, лимонадов, там, каких-то еще там доп. Услуг, там, вот в чопе у нас стоит там бильярд, настольный футбол, то есть вот этих моментов, но тебя постригут качественно.
В марте 2020 года Аня уволилась с той самой работы, на которой зарабатывала и прикрывала семейные тылы, отправилась открывать вот этот второй их проект, сайт-проект мужской парикмахерской. Она такая дерзко распахивает дверь в мир свободы и предпринимательства. Ну и...
Я работала на наемной работе больше 10 лет. Это были разные компании, но они всегда были федеральные, крупные, и всегда я была на хороших позициях. Вот. И в прошлом году, я до сих пор помню эту дату, я 13 марта, все, я уволилась, то есть там были предварительные долгие переговоры, меня уговаривали остаться. Я говорю, ну все, нет, моя жизнь должна быть другой, я в себе чувствую силы, компетенции для того, чтобы все, начать свою предпринимательскую деятельность. Я ухожу 13 марта, и через 2 недели все закрывается на локдаун. И, то есть, наш офис, в котором я, ну, который я 2 недели назад буквально еще работала, всех переводят на удаленную работу, всем платят зарплату. Ну, президент же сказал, всем платим зарплату. Вот всем платят зарплату, а я сижу дома. Мы не, у нас ничего не работает. Парикмахерские не работали 2 недели, 18 дней. Я вообще без средств, и я ничего не могу с этим поделать. То есть я могу только ждать сейчас. Я могу только ждать, когда будут разрешать работать для того, чтобы у нас был хоть какой-то доход на...
А в этот момент тебе понадобилась поддержка?
А в этот момент...
Как будто ты оказалась как раз в этой ситуации, когда ты...
Да, и, да, и все пошло не по плану. Да, и я действительно, я паниковала. Ну, то есть у меня реально начинались моменты, когда я говорила, зачем я так поступила, почему я не могла, где была моя интуиция в этот момент. Ну, тогда, да, Илья был рядом, он был спокоен.
Как тебе все это?
А мне легче, потому что... Ну, это более, опять, если к стереотипам возвращаться, это более стандартная как бы ситуация. И для мужчины, как их воспитывают, это понятная история. Вот, поэтому переживаний вообще типа никаких не было. Вот, было больше вопросов, что, возможно, я бы, наверное, как-то... Не знаю, поддерживал ли я по-другому, но это, знаешь, было из разряда «Да ничего страшного, ты можешь вообще не работать». Ну, типа, что-нибудь такое «Да возьми отдых себе». А мне партнер трубит, говорит «Да мне не нужен отдых, я хочу». Ну, то есть, по сути, я не мог помочь, потому что это была, ну, как будто была история Анина конкретно.
Ну, то есть, мы в какой-то момент поменялись ролями. То есть, сначала... Это, конечно, несопоставимые периоды, но, наверное, сопоставимая ситуация. То есть это разные совершенно доходы, да? Но это всегда поддержка второго человека. Ну, то есть ты страхуешь период развития одного, второй страхует период развития другого. Это случилось неосознанно, наверное, но оно так случилось. Я сейчас могу это проанализировать. То есть я могу сейчас посмотреть назад, и, скорее всего, то есть в этом была часть успеха. Часть успеха, когда есть поддержка стабильная.
Ну и все. Ребята поменялись местами. Да, конечно, в другой ситуации, но все-таки они поменялись ролями. Такой свитч. И на этом все. История заканчивается без морали. Что думаешь? Насколько тебе интересна история Ильи и Ани? И берем ее в работу или нет? Ну, слушай, там звук загажен.
Слушай, ну, во-первых, это самое вкусное. Это самое классное. Там, ну, вот я когда услышал вот эти звуки из кафе или из ресторана, что там было, мне наоборот сразу как-то так... Я как будто там. Я очень такое люблю.
Еще ребята очень много... Конечно, они хотели поговорить о своем бизнесе, как и все предприниматели. Тем более они сейчас франшизы открывают и наверняка ищут, там, не знаю, финансирование, партнеров, кого-то из бизнес-сообщества. А я из этого делаю какую-то более историю про то, как устроено партнерство, как-то про людей. Я не рассказала, как они там, не знаю, обучают своих барберов, какие-то бизнесовые именно штуки. Вот это окей? Это вернуть эти куски?
Я бы из этого сделал бы какие-то дополнительные материалы, потому что мне кажется, все-таки этот сезон о том, как города влияют на людей, как люди влияют на города, и про отношения между людьми и городами, и людьми в этих городах.
То есть бизнесовые штуки просто упаковать и положить в дополнительный контент?
Я думаю, да.
Надо еще не забыть вначале четко представить героев. Анна и Илья Селиванюк. Все. История сложилась, подкаст почти готов, Артур ушел на курсы иврита, а мы с вами можем просто пойти погулять. Наше интервью с Аней и Ильей закончилось тогда, когда в ресторан вошел Марк.
Я не отвлекаю вас?
Марк. Скачил с интервью на интервью.
Ага. Ты берешь сейчас интервью, да?
Ну, мы уже, в принципе, заканчиваем.
Ну, я могу просто рисоваться где-нибудь.
Нет, давай с вами.
Ага, ну, окей.
Марк — это основатель маленького творческого проекта «Плохой Воронеж». Мне пришлось попросить его забрать меня из кафе, как ребенка из детского садика. Потому что, ну вы же помните, я потеряла свой телефон в поезде. Поэтому я то и дело прошу телефон у сестры и назначаю людям встречи на конкретное время в конкретном месте. А потом просто сижу и надеюсь, что они придут и заберут меня. Марк пришел. А еще через пару минут пришла и сестра Лена, чтобы вместе погулять. Мы попросились на центральный рынок. Лена, потому что ценит свежую еду не из супермаркета. А я, потому что рынок — это центр предпринимательства. Это надо услышать.
А центральный рынок где?
Вон он. Ну, это строение. Это не... Раньше это, ну, тоже было строение, но там впереди были всякие палатки, там вот это вот все. И когда заходишь, там такой гул стоял. Любил это. И смешение запахов. Там мясо, овощи, все подряд.
Классно. Сейчас там цивильно?
Сейчас цивильно, да.
Мы зашли внутрь крытого павильона. Сегодня мы с Леной уезжаем из Воронежа в Новочеркасск, и она позаботилась о том, что мы возьмем с собой в дорогу.
Так, и что ты видишь? Что, я, во-первых, все вижу, это так прекрасно. Такие аппетитные пучки зелени. И из нее дерзко выглядывают редиски.
А мы ищем огурчики. Нам нужно, чтобы прям хрупкое.
Хочу вкусный хлеб.
А мы его видели
фруктов?
Уже?
Вот там вообще его дофига, вот прям в серединке.
А вот молочку хотела.
И молочку.
Господи, сколько арбузов.
Очень разные сорта. Вот,
Черный принц.
В Петербурге писали. Такой сорт, раз такой сорт. У нас просто
типа
арбуз.
Как выбирать арбуз правильно? Ты умеешь? Я слышала что-то...
Чем? Ну, вот я выбираю, чтобы звук был наиболее глухой.
Это который из них?
Здесь более глухой. Ну, это мне больше нравится.
Мы закупились. Лена пошла гулять дальше по своим таинственным маршрутам. А мы с Марком пошли записывать интервью.
Я тут чуть-чуть послушал, как ты общалась с ребятами про барбершоп. Я понял, что я вообще абсолютно не подхожу к вам, потому что я не про предпринимательство вообще ни разу.
Но, Марк, я не хочу, чтобы ты рассказывал про бизнес. Я хочу, чтобы ты показал мне плохой Воронеж. Кажется, ты можешь объяснить про город то, чего я не узнала ни на экскурсии, ни в разговоре с предпринимателями. Немного про рабочие кварталы и криминальную эстетику. Чуть-чуть.
Вообще, изначально это не было даже проектом. Изначально я сделал логотип для Машмета. Машмет — это район в Воронеже. И он считается у нас самым опасным. Ну, это там, не знаю, мне кажется, привет из 90-х. И этот район настолько известный, что его даже где-то использовали, я могу ошибаться, там чуть ли не в городке. То есть известный даже вне кругах Воронежа. Такая слава у него была, и я почему-то решил сделать ему какой-то логотип. Скрестил там бутылку с битой, сделал это в кругляшке. Подумал, что нужно какой-то слоган, наверное, для него. Взял слова из песни, по-моему, Газманова «Танцуй, пока молодой мальчик». Мне показалось, она идеально подходит под вот эту вот романтику какого-то криминала. Вот. И просто выложил в Инстаграм эту картинку. Ну и забыл как бы. И через какое-то время просто мне стали кидать друзья фотки наклеенного моего логотипа на машины. Я раз увидел, два увидел. Потом я увидел еще, что кто-то взял и сделал то же самое, только там уже написал при Донской, и там что-то там тоже другое скрестил. Я такой, ого, значит, ну как-то зашло, значит, людям понравилось. И, наверное, основным толчком был пост Ильи Варламова, где он приезжал в Воронеж. Ну, это он по своей теме там все делал, но там у него была фотка с Машмета, где стояла машина, и у нее сзади была наклеена, ну, этот мой лого. Я такой, блин, ну, если Варламова даже, типа, в репортаже есть, типа, лого моего Машмета, ну, то есть нужно точно продолжать.
Ты сам из какого района?
Я с пивзавода. Родился и вырос на пивзаводе. Не, ну, серьезно, я вырос на пивзаводе. И я, кстати, застал время, когда сейчас пивзавод выкуплен уже там с какого-то года Балтикой, и он там изменен, отреставрирован. А я помню пивзавод, когда он был еще воронежским, там наливали прям окошечко такое было, и там наливали пиво, ты мог там с баклажкой своей прийти, и тебе там нальют пиво. И там продавали бабульки, сидели собирали бутылки пластиковые, мыли их и продавали, чтобы ты мог прийти без бутылки, купить у бабульки бутылки, налить там себе пиво. И я ходил в школу каждый день, получается, мимо пивзавода. Раз в школу и назад два. И он часто очень выделял запах и не знаю чего там. Хмель, солод, ячмень, что-то такое. Это не совсем похоже на пиво, это больше похоже на хлебушек, на такой. Вот. И этот запах у меня с детства очень сильно ассоциируется с пивзаводом. И я иногда, когда я где-нибудь еще бываю, там, в другом городе или где-то еще, чувствую этот запах такой, типа, о, прям чем-то родным запахло. Вот.
Сейчас гляну, как там выглядит этот... в завод.
Да, я могу тебе показать.
О, давай, покажи мне вообще, какие там есть. Я помню, там была кружка пива, да? И с чем она скрещена?
Да, с рыбкой. Потому что пиво с чем лучше всего? С рыбкой.
А почему девятка, мать порядка?
А я не знаю, у нас так говорили.
Да?
Ну, девятка — это 9 января. Пивзавод — это одна из остановок на 9 января. А девятка — это как бы вся девятка. Вот такой глобальный район. Вот. И у нас так говорили, девятка — мать порядка.
А скажи, что там еще?
Придача, Семилуки, Кресты — это тоже на девятке. Придонской.
Придон.
Это Придон, да, Придонской. Мои внутренности спирт обжигал. Я в основном, кстати, использовал вот слова из песен и пытался брать из «Сектор газа», потому что это Хой, это воронежский чувак, и поэтому я старался больше использовать тексты из его песен.
Марк, похоже, логотип от Рожки еще только в разработке. Предлагаю. На картинке трубы завода, а слоган сделать из этого: «Я сегодня за чирик две смены отпахал, я устал». Культовая песня. После всех этих интервью и экскурсий я была так измотана, что хотела просто сесть в поезд и съесть бутерброд с огурчиком. Хруп-хруп. Но каждый раз, когда заходила в Инстаграм, я читала очень настойчивые сообщения Насти. «Я ваша слушательница, живу в Воронеже, давайте встретимся». «Но у меня же есть план, мы обо всех встречах заранее договаривались. Весь день расписан, там просто яблоку негде упасть в моем расписании. Я люблю знакомиться с новыми людьми, но 3 интервью в день нон-стопом, потом ночевка в съемной квартире, потом еще 3 интервью. После такого меньше всего хочется разговаривать». Я не знаю, почему согласилась, но когда мы встретились... случилась магия. Мы договорились по той же схеме. Связи нет, поэтому я просто сижу у кофейни на чемодане, как потеряшка, и жду, что меня заберут. Лена вернулась с прогулки с пакетом местного сыра, и вскоре подошла и Настя с мужем Сашей. Он подхватил мой чемодан, и мы пошли к машине. И это кабриолет. Кабриолет просто создан для Воронежа. Ну или Воронеж для кабриолета. Теплый ветер, перепады высоты. Представляете, как круто тут ехать с открытой крышей. Но Настя с Сашей рассказали одну деталь. После того, как они купили кабриолет, они еще месяц стеснялись откидывать крышу.
Стремно было, я не знаю, как еще объяснить.
Типа, что как будто мы выпендриваемся. У нас было такое ощущение. Но мы через месяц перебороли. А Саша до сих пор не перебарывает в районе, в котором он вырос. Он говорит: закрой крышу.
Знаешь, там типа мои свойские пацаны скажут: ну что это, блядь, вообще?
Что за район?
Отрожка. Типа это прям наш вот такой типа West Coast.
Короче, в Воронеже есть районы, есть центральный, есть северный. Северный, он такой больше про прогрессивных раньше был. Ну и сейчас, наверное, есть юго-западный, это юзы, в которых бандиты, машмед, это вот такие прям гопники считается. Ну это только считается, там есть хорошие ребята, объективно. А есть отрожка. Отрожка, она переходит плавно в деревню, в такую, ну какую-то. И там ребята... железнодорожники, которые вот на заводах работают. То есть они простые, классные ребята, которые, если что... О, ну что там, расскажи-ка.
Как же дать вам послушать кабриолет? Как передать ощущение, когда ты несешься по холмам, вечер, мерцают огни, музыка и ветер в волосах? Это невероятно.
О, боже, меня аж дух захватывает. О, боже, как же дух забывает вообще.
Настя и Саша отвезли нас на левый берег, в новый парк. Он выглядит как волшебный лес. Саша рассказывал добрые истории, и Настя рассказывала про предпринимательские приключения и светилась. Она такая: но это надо слышать. И мне, конечно, хотелось расспросить подробнее, записать. Можно все это превратить в интервью? А можно просто выключить микрофон и на 2 часа погрузиться в момент.
Так, концовка.
Концовка. Давай, это был подкаст «Заварили бизнес твое».
Весь абзац?
А я потом этот сезон подхвачу. Угу.
Это был подкаст «Заварили бизнес». В этом сезоне будет 12 выпусков, так что если вы не хотите пропустить следующий эпизод, обязательно подписывайтесь на наш подкаст в любимых приложениях.
Этот сезон мы делаем вместе с сервисом «Авито для бизнеса». Он помогает предпринимателям решать самые разные задачи. Например, открыть в Воронеже маленькую подкастерскую студию с нуля за 137 500 рублей или любой другой бизнес. Все подробности на сайте business.avito.ru. Ссылка в описании этого эпизода.
Сделать этот выпуск нам помогли продюсер Яна Ломаева, редактор Лена Волкова
и звукорежиссер Денис Остромухов. Если вам нравятся истории, которые мы рассказываем, то поставьте нам оценку в приложении Apple Podcast или в Кастбоксе и напишите отзыв.
А если слушаете нас в Яндекс.Музыке, то поставьте нам сердечко. Это поможет другим людям узнать о нас. А, Инстаграм. На Инстаграм тоже подписывайтесь.
Да, давай расскажем про Инстаграм. Заварили. Ссылку на Инстаграм в описании.
Да, по-другому никак.
Да.
Все, обнимаем.
Пока-пока.
Пока-пока.
Супер, кидай дорожку.